Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 17 мая. Сегодня говорим вот о чем. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил сегодня в Фейсбуке, что армия России расширила зону активных боевых действий на 70 километров, пытаясь заставить силы обороны задействовать дополнительное количество бригад из резерва. Прямая речь. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья-Лепцы и на захвате Волчанска, с дальнейшим выходом до Белого Колодезя и развертыванием наступления в тыл наших войск, заявил он. По словам Сырского, агрессор начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску украинских войск. Однако ему не удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины. Цитата. «Однако мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится», — подытожил главком. Село Белый Колодец находится в 10 километрах юго-восточнее Волчанска. Очевидно, главком имел в виду желание агрессора выйти в тыл украинской группировки, которая обороняет Купянск. Сегодня утром украинский генштаб сообщил об 11 атаках России в районах Лепцов, Старицы и Волчанска. В последнем силы обороны продолжают защищать улицы на севере города, не давая оккупантам закрепиться. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, какую задачу ставила перед собой Россия, открывая новый фронт на севере Харьковской области, и удалось ли ее выполнить. Насколько реален захват агрессором Волчанска и выход к селу Белый Колодец, учитывая силы и средства, которые Россия там сосредоточила. И когда может ожить фронт на севере Сумской области, о чем предупреждал глава украинской разведки Кирилл Буданов. С нами сегодня будут Николай Гриценко с позывным «Одесса». Это офицер секции планирования батальона «Сила свободы», военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Павел Лузин. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. Плюс 38-095-151-95-05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Можете писать прямо сейчас. Зачитаем самые интересные в нашем эфире. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала смотрим наш традиционный обзор фронта.
Бахмут. На северском участке российские войска в прошлые сутки штурмовали Раздоловку и Выемку. В направлении Часовьяра атакована Калиновка. На южном фланге Бахмута – Клещиевка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке агрессор атаковал Новоалександровку и Уманское. На Маринском идут бои под Новомихайловкой, Георгиевкой, Константиновкой и Поросковьевкой. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке, по данным Генштаба, российские войска атаковали Мясожаровку и Берестово. На Лиманском участке штурмов не было. На юге Донецкой области атакованы Водяное и Старомайорское. Волчанск-Лепцы. Генштаб сообщает о боях под селом Старицы. Ситуация в Волчанске называют контролируемой.
К нам с Бахмутского фронта присоединяется офицер секции оперативного планирования батальона «Сила свободы» Николай Гриценко с позывным «Одесса». Николай, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Боже здоровья, Денис.
Николай, расскажите, что у вас там сейчас происходит? Ну, такой традиционный вопрос военным с позиций.
Зараз обстановка на нашому напрямку довольно напружена. Противник намагається проводити штурмові дії. Штурмові дії у нього не закінчуються успіхом на даний момент. Штурмові дії проводить як на техніці, так і без техніки, як з артпідготовкою, так і без артпідготовки. Але останнім часом вогневий вплив дуже збільшився на наших хлопців. По ним зараз працюють і міномети, і ствольна артилерія, і авіація, кидають каби, паби. Працюють реактивні системи залпового вогню, їхні смерчі, гради, санцепьоки. От. І наші хлопці, не дивлячись на це все, ночі стоять під обстрілами, а поранку відбувають штурми і доволі успішно відбувають.
За останнє время, ви сказали, стало гаряче. За яке время? Що ви маєте в виду? Який отрізок времени?
Останній місяць. За останній місяць вогневий вплив збільшився, дуже збільшилась кількість штурмових дій противника. За останній місяць приблизно 17 спроб у нього було тільки на нашому напрямку. Також є сусіди ліворуч, сусіди праворуч, вони така ж сама кількість, тобто можна розуміти, що противник всерйоз задумався над тим, щоб дійти до Сіверська, над тим, щоб йти далі до Слав'янська, Краматорська.
Николай, мы много обсуждали вот тактику российских войск на разных направлениях, там чего только не видели, и багги, и мотоциклы, и малые штурмовые группы, и разведка, пехота и огневых позиций вооруженных сил Украины. Сейчас какую тактику вот они используют? Как-то она меняется? Или это, ну, просто пробиться, да, просто продавить, где слабо, там закрепиться, попробовать. Ну, так не очень умно, да, наверное, это?
Саме так. Так вони і пробують, але правильно кажете, вони можуть день їхати на багі, наступний день спробувати на броньованій техніці, потім піти піхотою. І чим вони керуються, невідомо, бо їхні колони, які їдуть до нас, вони просто їдуть вже по горам трупів. Ця піхота ворожа, яка йде в нашу сторону, вона не вмотивована. І якщо вони відбувають на відході, нам буде набагато легше їх вражати.
Николай, мы обратили внимание на то, что украинское командование совсем недавно разделило бахмутское направление на три направления, ну и уже не используется вот такого вот названия, как бахмутское направление, ну и, вероятно, отображают они цели продвижения армии Российской Федерации. Бахмутское направление разделилось на три, стало северским, торецким и краматорским направлениях. Я так понимаю, вы на одном из них, ну, наверное, с побратимами на других участках фронта, соседями вашими, тоже как-то общаетесь. Там на всех трех он давит или не хватает сил на вот такой натиск?
Ні, сил им вистачає, вони пробують на всіх напрямках. Десь більше, десь менше. Десь пробують піхотою, десь застосуванням техніки. От, але пробують максимально по всій лінії фронту посуватися вперед.
У нас недавно вышел текст с разбором участка фронта возле Северска. Не очень много внимания в украинском медиаполе уделяется обычно вот этому плацдарму, да, который удерживает сейчас вооруженные силы Украины. Казалось, что там у России ничего не получается, но там недавно агрессор продвинулся под Веселым. Вот мы видим сейчас к югу от Северска. Там есть какая-то особенность вот в этом участке, Спорном, Веселом, Раздоловке?
Так, зараз на даний момент вони взяли Веселе і спробують проводити штурмові дії за останню добу, як мінімум дві спроби у них було рухатись далі на Роздолівку. Важливість саме тих населених пунктів в тому, що вони знаходяться з боку від населеного пункту Сіверськ і дає можливість противнику не заходити в Сіверськ, не проводити бої в міських умовах, а просто обійти його і рухатись далі до таких великих населених пунктів, як Слов'янськ і Краматорськ.
Клещі такі, да, пресловуті. Сейчас внимание сосредоточено на Харьковском направлении. Как-то отразилось это на активности боевых действий у вас на участке, на обеспечении россиян танками, БМП, дронами, или не заметили никакого влияния, да, того, что россияне открыли новый фронт?
У них всього вистачає. У них вистачає і піхоти, у них вистачає техніки, вистачає артилерії. І з відкриттям бойових дій на Харківському напрямку ми змін ніяких не відчули. Можливо, навіть більший вогневий вплив. Я думаю, противник робить це для того, щоб групування військ, яке знаходиться на нашому напрямку, не могло піти на підсилення Харківського напрямку. Тому вони нас тримають тут. Тримають, працюють дуже плотно. Трамбують свою артилерію і почали дуже плотно працювати по нашій логістиці, надають нам можливість довозити хлопцям достатньої кількості воду, БК, провізію. Але ну, наші хлопці, вони сталеві, вони тримаються, і настрій усіх бойовий. Нещодавно ходив по позиціям, з усіма спілкувався, готові, не дивлячись ні на що, не дивлячись на шалені артобстріли. Зранку вони виходять на позиції і чекають можливості вбити противника.
Завтра, 18 мая, в силу вступает новый закон о мобилизации. Среди украинцев очень бурно обсуждается вот эта вот тема. Тут есть и реальный страх, и недовольство. Ну и, очевидно, российские вбросы, кремлевские специалисты, очевидно, пытаются максимум выдавить из вот этой вот всей ситуации. Как вам наблюдать за этим? Ну и вам, и вашим побратимам, обсуждают ли военные это? Может, есть какие-то мысли, как сгладить накал вот этот в обществе, да, который сейчас царит, но, наверное, будет нарастать в следующие дни?
Звичайно, ми спілкуємося на цю тему, ми обговорюємо, але треба розуміти, що наші люди, особисто в нашому батальйоні Сила Свободи, вони сталеві, вони мужні, але вони також отримують поранення, вони також втомлюються і вони не безкінечні. І якщо ми не будемо проводити додаткову мобілізацію, ми не будемо набирати нових бійців, то просто-напросто в подальшому нам не буде з ким стояти. Тримати оборону.
Спасибо большое, Николай, за ваше время. Николай Гриценко с позывным «Одесса» был вместе с нами, офицер секции оперативного планирования батальона «Сила свободы». Вместе с побратимами он сейчас держит бахмутское направление. Ну, напомню, его в украинский генштаб разделил на три направления – Краматорское, Торецкое и Северское. Появились спутниковые снимки последних атак на аэродром «Бельбек» в оккупированном Крыму. Снимки компании «Максар» зафиксировали стоянку самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31. На ней видно как минимум два уничтоженных самолета. Вот вы можете заметить буквально куски крыльев на полосе. И рядом с полосой полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов. Это один из крупнейших аэродромов, которые Россия использует для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине, ну, для использования авиации. Порт Новороссийск, куда Кремль перебазировал корабли из Крыма, стал объектом массированной дронной атаки этой ночью. Российская власть сообщает, что в Новороссийске прозвучало как минимум 30 взрывов. Местные каналы пишут, что порт и часть города были обесточены, но есть ли какие-то повреждения у кораблей, пока неизвестно. Кроме этого, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Его уже несколько раз атаковали раньше. Вот как выглядела эта очередная атака.
Порт подорвали! Порт взорвали наш! В наш порт взорвали! Прям у меня перед взорвали!
Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция. Тут бочки. Только что взорвался. Взорвали одну дроном. Сейчас еще там дроны летают. Жужжат. Не знаю, что будет дальше.
Еще один летит.
Короче, не кончается, уже больше 80 штук. И вот это вот все летит, вот эта вся нечисть летит в сторону элеватора, в сторону порта, короче, побережья туда, на терминалы гахают, там ПВО работает. Короче, жесть, вот они подряд идут. Просто мрак какой-то, вот он, козел. И вон следом еще один, три подряд. Вот они летят, они не переставая, рой летит и все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. Это просто мрак какой-то. ПВО работает, короче, можно сказать, не работает от слова совсем. Это с 2 часов ночи такая с 2:30 где-то началось.
Украинцы и западные СМИ постоянно пытаются сравнить парк бронетехники России и Украины. На самом деле, дать точную оценку российским запасам танков и БМП достаточно сложно, ведь Кремль постоянно снимает с консервации старые образцы техники. В то же время есть и производство новой. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» расставили акценты в этой дискуссии. На что можно опираться в попытках оценить запасы бронетехники у агрессора и у Киева?
Россия активно использует танки в своих попытках наступать. Это кадры недавнего штурма в районе Новомихайловки. Впереди атакующие группы, так называемый танк-сарай. На нем всевозможная защита от ударных дронов. Продвижение техники вовремя заметил экипаж американского БПЛА «Пума».
Мы как раз были в полете. У нас была задача найти антенну Рябівську рожу. И она десь попала под спостереження суміжних підрозділів. І в той момент, коли летіли на ціль, ми побачили просто, що підіймається пил, ну, тобто рух техніки.
Оце Новомихайлівка, от видно дим, піднімається пиль, от Ваня помітив, він весь час перший помічає. І ми вже туди зараз почнемо зумитись, і отут ми вже починаємо їх розглядати. Помітили, от їде цей мангал, так званий, не мангал, а цей сарай.
Там було 3 одиниці техніки. Перша – це було от якраз оцей от танк з таким, я не знаю, чим він там обшитий, от реально танк-сарай. І за ним штурмові групи, 2 БМП.
Ну, це ми вже повідомили, вже всі готуються. Впередку є лісок, єдина дорога, яка туди веде, було ясно, куди вони їдуть. І вже там всі були напоготові, прицілювалися і почали по них працювати.
Одразу почали працювати наші підрозділи артилерії та FPV-дронів. І просто ми їх зупинили буквально через, там, ну, може, до кілометра їхнього руху з того моменту, як побачили.
Сколько у России остается танков и БМП для таких штурмов, как тот, что сорвал экипаж «Пумы»? Очевидно, сейчас основной ресурс пополнения армии РФ – базы хранения старой советской техники. И украинские, и западные осинтаналитики, используя спутниковые снимки, ведут подсчет оставшихся у России бронемашин и арт-установок. Цифры многих исследований отличаются, но не в корне. Здесь мы приводим данные на начало года Международного института стратегических исследований, которыми в своем материале для фонда Джеймстауна оперирует Павел Лузин. 4000 танков, 2800 БМП и почти 10 тысяч гаубиц.
Там Россия, когда снимает что-то с базы хранения, это не значит, что все 100% попадают, да, на войну. Это значит, что идет большая ревизия. И что-то модернизируется, возвращается в строй, что-то разбирается на запчасти, а что-то просто утилизируется, потому что это уже металлолом. Когда Россия вот этот ресурс, который она вот сохраняла более или менее рачительно для реванша, она этот ресурс расходует сейчас, ей надо будет переосмыслить очень многие вещи. Да? Поэтому Россия это сейчас, кстати, пытается вот усиленно давить, да, уже не считаясь ни с какими потерями. России очень нужна передышка в войне. И Россия очень хочет вот именно заставить Украину, да, вымотать ее вот этими штурмами, чтобы эту передышку получить.
По подсчетам аналитиков, при нынешней интенсивности боев и российских потерь, танки на базах хранения России могут закончиться в начале 26-го года. Еще быстрее иссякнут запасы БМП, БТРов и других бронемашин. С другой стороны, в целом цифры выглядят довольно внушительными, особенно если подсчитать количество западной техники, которую получила Украина. По данным ОРИКС, это более 900 танков, примерно столько же БМП и более 1000 артиллерийских систем.
Несомненно, Россия имеет преимущество в количестве техники, но я думаю, что нам надо смотреть на качество. Техника, которую Россия вывозит с баз хранения, это та техника, против которой я тренировался, будучи офицером американской армии 20-30 лет назад. Это не самое современное и мощное оборудование. Во-вторых, я бы посмотрел на качество российской армии. Низкий моральный дух, плохая сплоченность, недисциплинированность, вплоть до военных преступлений. Плохое руководство, плохая подготовка, плохое качество оборудования. Так что аргумент количества и качества здесь, я думаю, в пользу качества, в пользу украинских защитников.
Бій в зошиті, коли порахували, скільки є танків у них, танків у нас, все, ми програли. Порівняли все, розійшлися, ми програли. Насправді це не лінійно, я вже не кажу там про оперативне мистецтво командування і проведення планування операцій і так далі. Якщо ми говоримо про їхнє базування авіації, це не значить, що якщо у них є 100 літаків, а у нас є, наприклад, 30, то вони перемогли обов'язково. Ні, тому що якщо у нас будуть засоби по знищенню авіації на аеродромах, ті ж самі атакамси, то ми зможемо весь Крим вичистити від авіації. І це не означає, що, наприклад, обов'язково якимось чином пов'язано з нашою авіацією. Тобто все це не можна рахувати табличками. Треба дивитися кожен вид озброєння або бойових спроможностей, а потім дивитися, як нейтралізувати цей вид озброєння чи бойові спроможності нашими інструментами, які абсолютно не є зеркальними, вони є специфічними і відповідно призначені для нейтралізації тієї чи іншої загрози.
Безусловно, кардинально на дальнейшее развитие событий влияет американская военная помощь. То, что Конгресс США в итоге ее одобрил, моментально не меняет ситуацию на поле боя. Российское наступление продолжается и может еще усилиться. Но у ВСУ появляются ресурсы его остановить, а у военного командования, исходя из этих ресурсов, есть возможность планировать как оборонительные, так и наступательные операции.
До полномасштабного вторжения он был барменом. Теперь на Купянское направление сбивают российские беспилотники. Рустам Дмитрук с позывным «Бармен» рассказал о том, как его профессия помогает ему на фронте, за что получил госнаграды и почему считает, что общество украинцев чересчур оберегают от реалий войны.
Він 12 років міксував коктейлі, а після 24 лютого 2022 року змінив барменський шейкер на зброю. Давайте розпочнемо з вами безпосередньо з того, як 24 лютого змінило ваше життя, які були плани, да, і коли прийшло усвідомлення того, що варто вже барменську стійку проміняти на зброю.
На зброю. У 22-му році, ну, напевно, ще до Нового року, 21-му в грудні, я десь побачив, що йде набір в ТРО. От. І коли я пішов 24-го числа в ТЦК, в мене був військовий квиток з проходженням срочної служби, паспорт і флюорографія. Ну, я був трошечки ближче до повного пакету документів, який був необхідний. Рішення прийшло одразу, 24-го сестра позвонила, сказала, ну, вона була на той момент в Києві, що почалась війна зранку. Десь з 4-ї ми вже пішли штурмувати воєнкомати, ну, ТЦК.
Війна застала вас у Львові, тому так. Ви... Вже два роки, виходить, базуєтеся в 103-й бригада Львівської територіальної оборони.
Так, так. Тоді не було трохи розуміння, чи я побуду саме в 103-ю бригаду, чи в якусь іншу. Тоді було такий трошки хаос. Я побачив ці величезні черги в ТЦК. Вони мене досить так підтримали морально. І в них був тоді відбір. Вони набирали в першу чергу людей з військовим досвідом. З досвідом ведення бойових дій, можливо, атовців колишніх і так далі. І далі вже там йшли інші там якісь спеціальності, тобто там водії і так далі, і так далі. І мені довелось пробиватись, і я прийшов з такою довгою бородою, з великим кульчиком в усі. Побачив дуже крутого такого зводу військового, і мені довелось його переконувати, що я їм треба. Він коли запитав, ну, дізнався, що я бармен, каже, при всій повазі, ну, машину водити не вмієш, в грузинському легіоні знайомих не маєш. Ну, братику, там он черга стоїть. Я кажу, альо, ну, беріть мене. Взяли.
На яких напрямках вже довелось повоювати?
Бригада на Заході після повномасштабки пробула до середини квітня. І ще до того часу, як офіційно був підписаний закон про можливість використання ТРО в зоні бойових дій, ми туди виїхали. Бо ми знали, що так буде, ми розуміли потребу. Ми розуміли, що ну, іншого виходу немає. Хоча на той момент це було дуже страшно, тому що ну, ти ж не знаєш, як це насправді. Що таке дуже страшно, я думаю, люди, які не пішли поки що в армію, там, чи в принципі не пішли, розуміють за останні два роки, що це таке. От. Але ну, ми поїхали, швиденько з усім розібрались більш-менш. І як казав наш комбриг Валерій Бориславович Курко, що після першого обстрілу ти розумієш, чи ти воїн, чи ти пазово серце, і тобі тут не місце, ну, але там з тим теж можна працювати. Більшість людей, які були поруч зі мною, це воїни. А нам там страшно кожен день, особливо на початках, потім ти звикаєш, і це погано. Тому що коли ти звикаєш до того, що відбувається навколо, ти стаєш неуважний і необережний.
12 років ви пропрацювали в такій сфері, скажімо так, де лоск, красиве життя, коктейлі, люди приходять отримувати розваги. А потім ось такий контраст. Смерті, кров. Ну, тобто, по суті, це дуже резонує. І тут таке питання, чи ваша професія в чомусь допомогла вам на фронті, чи навпаки в чомусь заважала?
Вона допомогла, тому що ти за 12 років за баром, ти бачив людей в будь-яких станах і дуже різних людей. І ти розумієш приблизно, ну, якщо не типажі, то хоча б що від людей очікувати в той чи інший момент, як вони, можливо, зреагують на якусь ситуацію там, чи на якісь розмови і так далі. То також бармени досвідчені, вони є досить стресостійкими, тому що робота з людьми, вона сама по собі стресова. Ну і я б, напевно, сказав би, що професія бармена, вона десь дуже-дуже віддалена, але трошки споріднена з капеланством, хоча я з таким не стикався. Ну, але ми ж теж беремо ці ніжні порцелянові душі і вислуховуємо всі їхні проблеми.
Ви згадали про капеланство. Чим зараз ви безпосередньо займаєтесь на фронті? Ви, по суті, збиваєте повітряні цілі?
Ну так, ми маємо відношення до ППО бригади. Наше основне знаряддя – це зенітка, яка має там збивати всевозможні орлани і все, що там літає, не так, як треба. І якщо на початку повномасштабки всі кажуть про те, що в дронах ми їх переважали, то зараз, коли ми збиваємо щось їхнє там кустарного виробництва, ми бачимо на ньому серійний номер, бачимо цифру, що це вже тисячі, і вони запустили виробництво нас масово. Дуже шкода, що в нас поки це на стадії розробці, там якось не зовсім зрозуміло.
За 2 роки ваше життя повністю переформатувалося, змінилося. У вас змінилося ставлення, бачення людей, світу? Ви от приїжджаєте у відпустку, наскільки для вас змінились люди зараз?
Якщо на початку повномасштабки ми дійсно були символом спротиву, якщо ми дійсно були символом перемоги майбутньої, то зараз, я коли ходив в театр і вдів піджак з деякими своїми нагородами, я побачив різницю в очах, як дивляться жінки, як дивляться чоловіки. Жінки з подивом, бо досить молодий, якби, да, чоловік іде, і з повагою такою певною, да, там. Чоловіки, ну, краще б вони взагалі не дивились. Я їм дуже мулюю. Такі, як ми, хлопці, ну, піксель вони дуже переживають, аби не ТТК. Дуже багато з нас там на війні живуть своє краще життя насправді. І не за того, що ми маємо можливість там знищувати ворогів, а просто, що ми знаходимо себе, ми розуміємо, що важливий для країни момент. Ми там, де ми потрібні, і ми робимо справу просто необхідну. Це дає внутрішню силу, це дає внутрішню повагу один до одного, до самого себе. Сталевий хрест, золотий хрест – це дві нагороди за підписом Залужного. Президентська нагорода за оборону України і мила, класна і дуже дорога моєму серцю нагорода від нашого колишнього комбріга, така наша внутрішня бригадна, ну але він також там має офіційне підтвердження, на яким гарними буквами на латині написано «Honor і Patria». Нам часто закидають те, що ми в армії поділили суспільство на ми і вони. Я кажу, ні, ребят, це не ми поділили, це ви. Є такий мемчик прикольний в Фейсбуці, що ми хотіли, щоб люди тут не відчули війни, але ми перестарались трошки, походу. От. Ну, ми підозрювали, що так і буде, тому що я пригадую ті самі часи АТО, для мене це теж це було дуже далеко. Да, я переживав у Фейсбуці, да, я вірив в наших котиків, але ну там щось собі. А я щось тут собі. Мені, чесно кажучи, за останній час ми починаємо набувати таку оскому фразу «титани», «супер», там, туди-сюди. Та ні! Ні, чуваки, ми такі самі люди, як на вулиці. Ви проходите там якийсь певний маршрут там, від дому до роботи, да, ви бачите тих людей, які йдуть вам на зустріч. Оце ми. Точно такі самі. Ручки, ножки, голова на плечі.
С нами военный обозреватель, координатор группы информационного сопротивления Константин Машавец. Константин, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Добрый день.
Сегодня утром Генштаб сообщил об 11 атаках России в районе Хлебцов, в районах Хлебцов, столицы Волчанска. В последнем силы обороны продолжают зачищать улицы на севере города, не давая оккупантам закрепиться. Проект Deep State оставил пока карту без изменений. Сегодня не было обновлений карты боевых действий. У вас часто бывают инсайты по ходу боевых действий. Что там сейчас происходит в Волчанске конкретно? Удается россиянам продвигаться или силам обороны удается выдавливать оккупантов из домов на севере города? Или пока реально ничего не понятно?
Ну, пока обозначено сам город как зона боевых действий, серая зона, спорная территория. Вот, насколько я понимаю, противник сумел закрепиться там в районе мясокомбината и старого аэродрома севернее города. Вот, и пытается таки занять более-менее значительный район города и там закрепиться. Но противодействует ВСУ, оказывает активное противодействие, противник пока не может там закрепиться. Дело в том, что ситуация в самом городе, на нее очень значительно влияют события, которые происходят вокруг самого Волчанска. Вот, там противник действует вдоль реки Северский Донец, по правому берегу, он от Огурцова сумел продвинуться до Багруватки. Это там район мостового перехода между Старицей и Волчанском дороги. Вот, и, очевидно, он пытается туда выйти и взять под контроль там, часть дороги. Вот. Но дело в том, что, скажем так, эта ситуация, она имела бы смысл большой по влиянию на ситуацию в районе самого города, если бы противнику от Гатища удалось по другому берегу Северского Донца, там, в район Прилипки выйти, вот, ну, и в район села Синельниково и Цегельне, чтобы перерезать основную дорогу, которая идет со стороны Старого Салтова. Там. Mm-hmm. Вот. Тогда бы это имело смысл, и противник мог бы там как бы это самое... То есть обойти Волчанск с запада и юго-запада. Тогда бы это ему помогло. А на данный момент он не может там в лесном массиве западнее города продвинуться. Вот. Он продвинулся только там, в район Бугроватки и пытается там этот район удержать. Вот, то есть, ну, это такое косвенное влияние на ситуацию. Но основные действия происходят с севера и северо-западного направления. То есть противник пытается вклиниться в город и там закрепиться.
Главком Сырский, ну, такие предварительные итоги этой атаки подвел сегодня в Фейсбуке. Ну, он подытожил, что Россия расширила зону активных боевых действий на 70 километров, пытаясь заставить силы обороны задействовать дополнительное количество бригад из резерва. Прямая речь. Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелец-Щелепцы и на захвате Волчанска с дальнейшим выходом до Белого колодезя и развертыванием наступления в тыл наших войск. Константин, как вы считаете, это ли была цель? Я так понимаю, что Сырский говорит о том, что там не цель была не просто расширить фронт и захватить Волчанск, а захватить вот это село Белый колодец, я так понимаю, повлиять на Купинское направление, на украинскую группировку там.
Да, совершенно верно. Я писал об этом пару дней назад в своем в этом огляде. Вот. Но, вы понимаете, для выполнения такой задачи противнику необходимо определенный набор, комплект войск, сил. Пока я не видел, там, у меня нет такой информации касаемо того, что противник там кардинальным образом наращивает группировку, которая действует на Волчанском направлении.
То есть там те, кто начинал эту атаку, те и продолжают действовать, да? Там до 4000 личного состава, я так понимаю?
Да, там 3700, что-то такое. Но там задействованы силы и средства из состава 6-й общевойсковой армии, арендованные там две бригады. Часть сил из состава 47-й 1-й танковых дивизий 1-й танковой армии, ну там не основные силы, а несколько подразделений формата батальона. Вот. Ну и на другом направлении там действуют силы и средства в основном из состава 11-го армейского корпуса. Вот. Там в резервом, ну, противник может нарастить усилия путем ввода в действие силы средств из состава 44-го армейского корпуса, это корейский, из состава Ленинградского военного округа. Но вы правильно там заметили, их в общей численности там до 3700, трошки, ну, немного больше, 3700 с лишним военнослужащих. Они там пока частично, эпизодически задействованы. Но если мы на общую ситуацию посмотрим, в общем, в более широком смысле, скажем так, на оперативном уровне, то вот задача, которую сформулировал сегодня генерал Сырский, о том, что противник колодезем, белым колодезем может выйти там...
Хочет.
Хочет, да. Ну, хотеть не вредно, надо иметь какие-то силы и средства соответствующие. Это, во-первых, ну и во-вторых, заявление нашего ГУРа о возможности начала активных наступательных действий противника на Сумском направлении. Там очевидно, что эти действия потребуют создания какой-то определенной тактической ударной группы. Но я думаю, что вот эти силы и средства из состава 44-го армейского корпуса главным образом предназначены вот или для одного, или для другого.
вот, ну, я правильно понимаю, что сейчас в этой Судже, да, в этом городе российском, вы не видите такого особого сосредоточения ударной группировки российской, да, то есть там есть какие-то войска, но для наступления не хватает.
Видим, это группа войск Курск, тоже из состава оперативно-тактического группования этого «Север». Вот, вполне возможно, но их масштаб просто ограничен, я думаю. Вот, понимаете, ну, для решения такого рода задач надо больше войск противнику. Большой вопрос, где он их возьмет, эти силы и средства. Вы же помните, он пытается активно действовать на Краматорском направлении, на Покровском. Вот, там сейчас ситуация тоже достаточно сложная. Вот, противник также пытается продвигаться и на Кураховском направлении. Вот, ну, то есть очевидно, что с других каких-то операционных направлений снять значительные силы средства, которых бы хватило, например, для выполнения каких-то задач оперативно-тактического масштаба, ну, сложно будет противнику. Тогда встает вполне закономерный вопрос, в чем смысл. Или, ну, очевидно, сегодняшнее заявление генерального штаба и, в частности, генерала Сыскова, они достаточно лаконично, кратко и, по сути, по содержанию ситуацию, ну, в возможных, скажем так, рамках, которые в публичной плоскости можно обнародовать, очень четко обрисовал ситуацию. Вот, то есть противник явно пытается заставить ВСУ задействовать значительные свои резервы. Вопрос, конечная цель. Это делается или из-за опасения того, что ВСУ могут перейти к контратакующим действиям каким-то на каком-то операционном уровне, или это делается в преддверии какого-то так называемой летней кампании противника, там, связанной с наступлением.
Константин, давайте подведем туда итоги предварительные вот этого харьковского наступления российского. Ну, мы слышали заявленную цель, которую Сырский озвучил. То есть это было еще там какие-то надежды на то, что поможет с Купинской операцией России. А в результате что вышло? Получается, что они сковали и свои силы на Харьковском фронте,
вот,
да?
Вот именно, вы понимаете, тут мало кто об этом вспоминает и учитывает. Расширение по фронту полосы действия войск противника так или иначе требует от него задействования тоже дополнительных сил и средств. Вот вы упомянули Купинские направления, а вопрос у меня, а вы не заметили, что на этом направлении действует, по крайней мере, подразделение из состава 7-го отдельного водострелкового полка, который раньше был одним из основных на Купинском направлении, 25-я бригада отдельного водострелкового противника задействована, 138-я это из состава 6-й армии, они все там на синьки укурвались.
Помните, там, да.
Самое, да, там от Вильшаны пытались наступать в сторону Петропавловки. Это все соединения и части, которые там были задействованы. То есть, по сути, группировка войск «Север» арендовала у группировки войск «Запад» часть ее сил и средств. У меня встает тогда логический вопрос. Ну хорошо, они сейчас задействовали. И вытянуть их из боев в районе Волчанска и по направлению на Липцы, ну, сложно. Встает вопрос, чем они тогда там собираются наступать на Купинском направлении?
Резонный вопрос. Тут еще появились комментарии от НАТО, командующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, комментируя события Харьковской области, заявил, что он не может пока сказать, можно ли это считать началом ранее анонсированного летнего наступления российских войск на Украину. Ну, количество атак на линии фронта выросло, боестолкновений. Константин, началось, не началось, или россияне уже сами не понимают, началось?
Скажем так, с формальной точки зрения, да, началось. Я думаю, что это как бы один из элементов летней кампании. Почему? Потому что здесь мы ориентируемся на интенсивность. То есть противник проводит очень интенсивный, предпринимает попытки атакующих и штурмовых действий достаточно интенсивно. То есть с этой точки зрения мы можем утверждать, что как бы летняя кампания стартовала. Вот. Но следует вопрос, а где именно будет участок, где противник сможет приложить главные усилия, где он будет, куда он хочет прорваться и чего достичь. Вот. С этой точки зрения, ну, я согласен с генералом Коволец, что пока действия на Волчанском направлении, ну, выглядят достаточно спорно и дискуссионно, вот с этой точки зрения. Вот. Ситуация действительно, сейчас противник, вы понимаете, там столкнулся с рядом трудностей такого тактического характера, которые, ну, пока ему мешают развить успех. Вот. Я бы сейчас там особо не акцентировал на них внимание. Я думаю, что соответствующего уровня украинское командование, органы управления, они в курсе дела и попытаются усугубить для противника эту ситуацию. Вот. Но дальнейшее продвижение противника, оно действительно усложнено на данный момент на Волчанском направлении. Ему очень достаточно сложно действовать таким в масштабном плане, наращивая усилия.
Константин, ну вы пристально следите за резервами вот, российскими. А где этот может быть основной удар? Вы по-прежнему считаете, да, что это Торецк, ну, операция по окружению Торецка. Там больше всего и атак, да, по сообщению Генштаба.
Будет зависеть от того, насколько противнику удастся создать предварительные условия для гипотетической турецкой операции. Он вполне может, понимаете, перенаправить там какие-то усилия. Это все в полосе одной действия одной группы войск, Юг, которая действует. Но там, понимаете, для, например, проведения турецкой наступательной операции, ему надо взаимодействие с группой войск «Центр», это, которая на Покровском, там, в районе Черетнина действует. Вот, то есть ему мало того, что надо прорваться южнее Константиновки, там выйти туда, в этот район по дирекции ступочки Берестовое, Бересток. Вот, так ему надо, чтобы и на Покровском направлении там продвинулся вдоль дороги Константиновка-Синоватая, понимаете? Ну, то есть создать предварительные условия для Торецка. Если же мы рассматриваем возможность проведения в отношении Славянско-Краматорской агломерации каких-то действий противника, то очевидно, что ему надо наладить взаимодействие между этой группой, которая действует на Краматорском направлении, группой Юг, и теми, которые рвутся сейчас на Лиман. Это группа войск «Запад», которая сейчас явно имеет головную боль там, и на Купинском направлении, и на Волчанском, которые они там развязали вот эти вот активные наступательные действия. Явно еще добавить сюда и проблемы на Лиманском направлении. Ну, понимаете, вот это стремление российского командования наступать везде и сразу, ну, оно сыграет с ним злую шутку.
Спасибо большое, Константин. К сожалению, позже начали с вами общаться, время поджимает. Оставил вопросы для до следующей встречи с вами. Константин Машавец, с нами был военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление». Присоединяется к нам политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Павел Лузин. Павел, здравствуйте, рада вас видеть. Не слышим вас. Сейчас постараемся мы восстановить...
Здравствуйте, добрый день. Извините, я микрофон забыл
включить. Все, теперь это прекрасно вас слышим. Павел, да. Ну мы когда вот увидели назначение Белоусова главой Минобороны Российской Федерации, потом выступление Владимира Путина, где он там начал жонглировать цифрами, говорить о том, что сейчас 8% на оборону выделяет Россия, это, конечно, не 13, сколько выделял Советский Союз, но тоже много, и мы хотим, чтобы очень рачительно и тщательно эти деньги тратились. Я вот сразу подумал, что стоит, наверное, пригласить вас, чтобы вы нашей аудитории немножко объяснили, что это за траты в 8% на оборону, какую роль видит в контроле или распределении этих средств Путин для Белоусова. Поясните нам, пожалуйста.
Давайте по фактам пойдем. Путин сказал не про 8%, а про 8,7% ВВП или несколько больше, да, если мы берем вот цитату из стенограммы. Это очень интересная цифра, потому что, если мы вспомним, ну, Путин сказал на оборону и безопасность, вот еще что важно, на оборону и безопасность, да, то есть две статьи. Если мы вспомним бюджет, который принимался осенью прошлого года, 23-го, на, собственно, 24-й, 25-26-й, то мы помним, что там изначально была цифра 10,77 триллиона рублей, ну, 10,8 триллиона рублей. В декабре, к концу декабря, при итоговом утверждении, там ее сократили до 10,3-4 триллиона рублей. Ну и плюс 3,3 на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, так называемую. То есть все вместе это где-то сколько получается? Примерно 13,6-13,7 триллиона рублей. Но российский-то ВВП официально по Росстату в 2023 году был 171 триллион рублей, а в этом году ожидается его рост еще там на 2-2,5%, ну, согласно прогнозам Минэкономразвития. А это значит, что 8,7% ВВП – это никак не меньше 15 триллионов рублей. А это значит, что за вот эти без малого 5 месяцев, ну, за 4,5 месяца, расходы на оборонную безопасность выросли примерно на, ну, больше, чем на триллион рублей. А учитывая, что все-таки там на безопасность и правоохранительную деятельность особо там нечему расти, то это значит, что дополнительный триллион с лишним пожирает Минобороны. Это дополнительные расходы на войну. То есть, грубо говоря, за 4 месяца, да, там триллион туда, триллион сюда. То есть это говорит о том, что на самом деле российское правительство, там, и Россия, там, Кремль, администрация президента, они не знают, какой будет итоговый ценник в декабре 2024 года, да, за год. Они не знают этого, они не могут это спрогнозировать. И поэтому назначается Белоусов, потому что им нужно срочно вот эти расходы, вот эту черную дыру расходов как-то приводить в какие-то более или менее предсказуемые рамки. Они... А Шойгу убрали там, не потому, что он не может там, менеджерить эти расходы, не факт, что Белоусов сможет, а потому что он слишком спелся с генералами. Да, он же внешне был по отношению к военной иерархии, но за эти там 12 лет он с ней сросся. И Белоусов-то с каким лозунгом-то приходит? Ошибаться можно, врать нельзя. Не то, что там Шойгу врал. Не Шойгу врал, генералы врали. Да, Шойгу эту информацию некритично воспринимал. И транслировал ее, соответственно, наверх дальше. И публично тоже. Поэтому вот задача Белоусова – это как раз привести в порядок, в какие-то предсказуемые рамки вот эту черную дыру военных расходов.
Павел, а как этот ценник формировался вообще? Ну, то есть, почему он такой плавающий, непонятный? Это какие-то, ну, как устроена вот российская ВПК, да, и на что тут может повлиять новый министр обороны? Это чьи-то запросы обрезать, сосредоточиться на чем-то, вообще просто провести аудит какой-то?
Ну, аудит, в первую очередь, да, потому что сама война, сами операции пожирают огромную сумму денег, потому что вы никогда не можете узнать, сколько вы потратите. Потому что в мирное время у вас есть норматив, да, вот там грузовик съест столько-то топлива, да, он там пройдет за год столько-то километров, съест столько-то топлива, там танк потратит столько там смазки, запчастей и так далее, потому что у него есть план учений, там, часы рабочего времени, есть расходный моторесурс, расходуемый моторесурс и так далее, и так далее. Это все можно, ну, как бы посчитать, это все считается. А на войне вы не знаете, сколько это будет, да? Сколько топлива выльется при заправке грузовика, просто выльется в землю. Сколько топлива сгорит при ударах беспилотников, да? Сколько там танков будет сожжено при очередной попытке взять какую-нибудь деревню, поселок там, или городок. Поэтому здесь абсолютно непредсказуемая ситуация возникает. Кроме того, есть расходы на выплаты, да, и личному составу, и расходы на выплаты за убитых раненых. Ведь в этом году выплачиваются компенсации за тех, кто погиб там, еще в 2022 году, потому что ведь очень много пропавших без вести, а по российскому законодательству пропавший без вести признается погибшим через полтора года отсутствия. Ну, особенно если это касается военных действий. То есть те, кто погиб где-то там еще вот осенью 2022 года, их семьи только сейчас, ну, не все кто-то получил, а кто-то сейчас только получает компенсации. И там с учетом из, ну, оцениваемых масштабов потерь, да, убитых, там, раненых под 500 000 человек, ну, там счет компенсации идет на триллионы рублей. На триллионы рублей. А кроме того, выплаты личному составу, да, то есть это и солдатам, и офицерам, там суммы ведь огромные. Там вот эти там 200 тысяч, которые там платятся контрактникам, это же выплаты рядовому составу. Офицерскому составу там совершенно другие суммы идут. И поэтому это все дело вот накапливается как снежный ком. А кроме того, да, ВПК, действительно, там же расходы идут на ВПК не то, что там, знаете, вот вы денег дали, вам тут же что-то поставили. Там идет авансирование большое. Идет большое авансирование того, что заказано и что будет получено в конце этого года, в следующем году, прочее, прочее. Идет авансирование закупок, там, оборудования, каких-то комплектующих компонентов, запчастей, да, для тех же там расходуемой техники, там, ремонтируемой и так далее. Все это вместе идет, накапливается большую кучу. А кроме того, еще идут деньги из этого же бюджета на покрытие убытков ВПК. Ведь ВПК в мирное время, вот возьмем 10-е годы, у нас есть цифры, да, там с 16 по 19 год, да, у нас там цифры отрывочные уже с там, 21 по 22, с 20 по 22 годы. Мы видим, что ВПК ежегодно генерировал сотни миллиардов рублей чистого убытка. Ежегодно генерировал сотни миллиардов рублей чистого убытка. До войны. Ну, до полномасштабного вторжения. То есть война-то уже шла, конечно. А это значит что? Это значит, что 22-23 год там убытки идут просто колоссальные. Там убытки идут колоссальные. И эти убытки надо чем-то покрывать. Да? И эти деньги идут на покрытие убытков. То есть это оружие уже было произведено. Оно уже было потрачено. Там, ракеты выпущены, танки сгорели, самолеты сломались, либо разбомблены там где-нибудь на аэродромах стоят, либо сбиты. А счет за них еще полностью не оплачен, потому что эти самолеты, танки были произведены в убыток. А эти убытки все, это, ну, поскольку речь идет о госкорпорациях, да, эти убытки покрываются все за счет правительства.
Я вот вас слушаю, Павел, я не понимаю, как Белоусов может решить все эти проблемы. Ну, есть структурные проблемы в российской армии, да, определенные. Действительно, там есть воровство, наверное, оно идет с самых низов. Действительно, очень большие потери. Действительно, есть заказ для ВПК. Что тут можно улучшить, так сказать? Ну, кроме коррупции, возможно, да, только?
Во-первых, я всем порекомендую забыть слово «коррупция» и «воровство». Просто забыть. Не надо это употреблять, это ничего не объясняет, это просто путь в никуда. Mm-hmm. Я устал с этим бороться, ну, со своей колокольни. Ну, нету коррупции там в чистом виде. Коррупция – это отклонение от нормы. Никакого отклонения от нормы в жизнедеятельности российской армии последних лет мы не наблюдаем.
Откаты, да, давайте скажем.
А?
Откаты назовем это.
Да, и откатов там. Ну, слушайте, вот потрачено на подготовку вот к этому вторжению с 2011 года, да, потрачено порядка там, 20 триллионов рублей, ну, там даже, может быть, чуть больше, да, вот на госпрограмму вооружений. 20 триллионов рублей. Если там кто-то где-то залил себе лишнюю канистру солярки не в БМП в своей воинской части, а в свой УАЗ-Патриот, если он там дизельный, я не знаю, там, что там у него под капотом стоит, в личный, и уехал на нем там из части домой. Понимаете, и 20 триллионов рублей это никак не влияет. Да? Нет этой коррупции, которую все описывают, на которую все ссылаются, но это, как знаете, метафизическая такая какая-то фигня, простите меня за мой французский, которую никто не видит. Мы видим уголовные дела по коррупции, мы видим, что тех людей, кого обвиняют в коррупции, на самом деле там коррупционной составляющей нет. Что генерал Росланов, там, который несколько лет назад его арестовали за то, что он вместо российских радиостанций, которые никто не производит, купил китайские радиостанции, сказали, что вот все деньги, на которые он купил китайские радиостанции, это он их украл. Или там вот этого Иванова, которого якобы за коррупцию тут в апреле арестовали. Человек руководит всей стройкой, там по-другому никак. Там просто чтобы что-то строить, вам нужно что-то нарушать всегда, потому что правила противоречивые, напластование, там все-все-все. И когда кто-то хочет к этому потоку присосаться из влиятельных там генералов, чекистов особенно, Вот, они всегда могут кого-то за коррупцию подтянуть. Что вот этот Кузнецов, который тут вот на этой неделе был арестован за вранье, да, управление кадров. Вот, ему какую-то коррупцию, в общем, бредовую абсолютно. Не воруется это так. Там им нет смысла воровать. Они получают легальные зарплаты, премии квартальные, годовые, такие, что им нет просто смысла воровать. А то, что там он какому-то сослуживцу какое-то покровительство оказывал, так это нормально, это норма. Это вся российская система власти так устроена. Это не коррупция, потому что это не отклонение от нормы, это и есть норма. Когда вы что-то хотите организовать там в подведомственном военном училище, вам нужно организовать питание. Вы можете объявить конкурс и сказать: все ИП, давайте к нам. Но вы прекрасно знаете, что если вдруг ИП где-то что-то там, так скажем, я не знаю, как цензурно сказать, где-то, в общем, облажается, то сидеть будете вы. Поэтому вы всегда найдете ИПшника из своих сослуживцев, каких-нибудь там родственников жены и так далее. Просто чтобы не сидеть. Потому что вы берете на себя огромный риск, потому что вот эти все правила, которые напластованы, их невозможно соблюдать. Их невозможно соблюдать, чтобы что-то работало. Если вы их начнете соблюдать, будет итальянская забастовка. Да? Ну, вы представляете, что такое в армии итальянская забастовка. Поэтому нет никакой коррупции, забудьте об этом и пытайтесь найти какую-то материальную видимую причину, которая реально существует. Вот. Поэтому реальная причина – это неэффективная организация. Вообще авторитарный режим, да, в котором власть важнее всего, покорность, лояльность важнее любого результата, важнее любых там ошибок, оплошностей и так далее. Да, где организация производства на том же самом ВПК такова, что на одного Васю приходится 5 контролеров, которые, ну, существует, да, что военная приемка берет деньги с заводов, отдел военной приемки на заводе берет с этого завода деньги, потому что это по закону так. Завод обязан платить военные приемки. И вот эти там военные представители Минобороны, они обязаны получать деньги. Ну, в смысле, легально все там по казначейским счетам. Поэтому Белоусов, он... Ну, он сторонник плановой экономики. Таких людей наверху власти последние годы все больше и больше. Он сторонник плановой экономики. И считается, что вот они веруют в это. Они сектанты в этом плане, они сектанты. Они в это веруют. Они веруют, что проблема не в плановой экономике как таковой, которая нигде никогда не работает, а проблема в том, что надо просто организовать все по уму. Вот Белоусов экономист может, и он внешний по отношению к генералам, и он их будет, соответственно, аудировать очень жестко. Вот. А при этом он еще и уважаемый, да, у него хорошая репутация среди тех же самых там силовиков, например, хотя он не силовик, не чекист. Его там фанатики типа Дугина уважают, да. Ну, то есть он такой как бы и компромиссная фигура, а с другой стороны его все боятся. Его боятся генералы, его боятся там промышленники, Мантуров его там побаивается, да, поэтому... В этом смысле это будет попытка госплана, да, в одной отдельно взятой отрасли. Ну, посмотрим, к чему приведет. Ни к чему хорошему для России это точно не приведет. Ничего улучшить не сможет.
Опять же, да, из-за системных проблем.
Из-за системных проблем. Но нужен человек, который будет генералов контролировать, который не будет генералам доверяться. Это же последние 20 лет не было ни одного военного министра обороны. Но это нормальная практика для демократических стран. А в авторитарной стране эта практика с чем связана? С тем, что вы не доверяете военным, и вам нужен какой-то вот контролер, который не будет с ними никак повязан и так далее, который будет финансовый поток администрировать лучше, который не даст тратить деньги на что-то вот... Ну, на что тратить не нужно. Потому что вы поймите, да, это дело не про коррупцию. Есть огромная иерархия, да, и там есть разные ведомства, департаменты управления, и каждый тянет одеяло на себя. Этому надо построить, значит, военный городок, этому, значит, надо построить новую там ангар какой-нибудь где-нибудь там в Заполярье, этому надо отремонтировать бетонную полосу где-нибудь под Петропавловском Камчатским, потому что ее ремонтировали 5 лет назад, но она... в силу там каких-нибудь особенностей и климата, и присадок к бетону, купленных там как сказать, на которых сэкономили, да, она сыпаться начала не через 10, а там, через 5.
Спасибо, Павел. Да, стало яснее, к сожалению, ограничения есть у нас эфира, но спасибо большое вам. Спасибо. Павел Лузин с нами был, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера. Ну, говорили мы о том, в чем реальные причины того, что Путин пригласил Белоусова возглавить Минобороны, и к чему это действительно может привести. Сегодняшний наш выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас и подписывайтесь на нас в YouTube. Удачи! До встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».